Аллилуйя. Слава Богу. Тебе радостно? Кому радостно? Всем радостно. Значит, вы получили хорошие слова от своего ближнего. Это хорошо. Мы исполнили повеление Господа, когда Он сказал: радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь. Это хорошо, когда мы в послушании. Аминь. И послушание наше должно быть не только выражаться в радости. Наше послушание должно выражаться во всем. Во всем, чтобы угождать Богу. Иногда мы, как люди земные, пытаемся угождать людям. С одной стороны, иногда это и нужно. Для этого надо иметь мудрость, она у нас есть. Но при этом мы должны не забывать, что самое главное – это угодить Ему, нашему Отцу, нашему Богу. Потому что самое дорогое, что было у Него, Он отдал за тебя и за меня. И мы не можем Его не уважать и не ценить то, что Он сделал для нас. Надо иметь для этого добрую совесть. Аминь. Аминь. Мы говорили с вами о вере. Могу вас немножко обрадовать, семинар закончился. Но мы поговорим сегодня, коснемся еще веру также, и поговорим сегодня о том, как вера наша, которую мы уже получили и утвердили в ее в своем сердце, как она иногда действует в нашей жизни. И действует она в нашей жизни, ну, в одном направлении, не в одном, а в одном из направлений, о котором мы сегодня поговорим. Это наша вера, которая у нас есть, она утверждает в нас, знаете что, нашу надежду. И это очень важно, потому что когда мы говорим, что наша вера – это осуществление ожидаемое и уверенность в невидимом, то мы должны понимать, что в этом стихе также есть не только вера, но там также и существует надежда. И благодаря вере наша надежда, она работает. И мы поговорим сегодня об этом. И проповедь моя так и называется: «Вера утверждает надежду». Вера утверждает надежду. Мы будем говорить не о вере сегодня, но без веры невозможно говорить о надежде. Поэтому будем говорить о надежде и которая утверждается нашей верой. Надежда, написано в Писании, она не постыжает. То есть она никогда не разочарует тебя. Надежда, она никогда не обманет тебя. Но есть моменты в нашей жизни, когда надежды не сбываются и обманывают нас. Вот это я хотел бы сегодня осветить, и чтобы мы поняли, в каких случаях надежды, нашего надеяния бывает, что происходит то, что, на что мы надеемся, а бывает, что не происходит. Как и почему. И мы должны это знать. Для чего? Для того, чтобы не разочароваться вообще в своей вере. Потому что несбыточные надежды или разрушившиеся надежды в человеке, они подрывают его веру. И это происходит не только в вере, в нашей вере во Христа. Это происходит вообще в жизни. Разрушившиеся надежды, они разочаровывают человека. Иногда человек вообще не хочет жить, потому что разрушилось то, на что он всю жизнь надеялся, к чему он всю жизнь стремился. И происходят очень серьезные вещи. Нам надо с этим разобраться. Аминь. Итак, вера, она утверждает надежду. Мы посмотрим сегодня одну историю, которую мы все знаем. Это история, когда Иисус воскрес. Что происходило в этот момент и чуть-чуть дальше. Это история мы возьмем сегодня из Евангелия Луки, 24 глава, с 11 по 31 стих. Евангелие Луки, 24 глава, с 11 по 31 стих. И потом будем над этим писанием работать. Там, казалось бы, история обычная, казалось бы, все ясно, но тем не менее, вы меня знаете, я люблю копаться в истине. И вы будете со мной сегодня копателями. Будем искать золото, добывать. Итак, с 11 стиха. Женщины, которые стояли у гроба, увидели Иисуса воскресшим, они прибегают к ученикам Христа, к своим братьям, к другим людям, которые были там, и с радостной, может, с удивленной какой-то вестью, они говорят, что мы не нашли его там, и вот мы читаем эту историю дальше. И все, кто слышал то, что говорили эти женщины, написано, и показались им слова их, то есть слова этих женщин, пустыми, и не поверили им. То есть, когда приходит тебе человек и что-то говорит о Христе, ну, не к тебе, а вообще, когда мы говорим кому-то о Христе, им кажутся слова пустые. Правильно? Но в этой ситуации пустыми слова показались кому? Людям, которые были рядом, ели вместе со Христом. Тем, кому Он говорил, что придет время, надо этот храм разрушиться, надлежит мне умереть и воскреснуть. Он им это все говорил. И вот им эти слова кажутся пустыми. И они не верят. То скажите, только ли у Фомы была такая вера? Да? Не только у Фомы. Особенно такая вера, как у Фомы, была у Петра и у Иоанна. Но в ихней слабой вере была надежда. Что происходит дальше? Но Петр, встав, побежал к гробу. Ну, в другом Евангелии мы читаем, что там и был и Петр, и Иоанн. Два ученика побежали к гробу. Но Петр, встав, побежал к гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам себе происшедшему. Да, прибегают они не верят словам, они не верят, ну, то есть они верят, но их вера еще слабая, но, как доверяй, но проверяй, говорят, да, но Петр решил проверить. И когда он проверил, написано, что он шел назад и дивился сам себе. Вот что было в его этом дивлении? Что значит он дивился в сам себе? Он дивился, что нету Господа, нету. Он начал вспоминать, он начал соображать, что что-то произошло, то, чему, что Иисус говорил. И что в нем родилась? Надежда. Надежда, что раз его там нету, значит, есть надежда, что то, чему он учил, сбылось. То есть надежда, то есть его слабая вера, но когда он увидел, и что произошла какая-то в нем искорка надежды, в нем вера зажгла надежду. И эта вера, хоть и слабая, она начала подкреплять и утверждать его надежду. И он уже надеялся, что что-то произойдет. Он уже надеялся, что то, что, чему Иисус говорил, оно свершится. Что он увидит Господа. Что может быть каким-то другим способом, но он что-то узнает хорошее и прекрасное. То есть надежда, благодаря хоть и слабой вере, но она появилась. И тогда Петр начал приобретать ту веру, которую мы приобрели уже в ходе нашего прошедшего семинара. Аминь. Естественно, и надежда, мы знаем, потом Петр встретился со Христом. Да? Вот что значит, взрастилась вера, и надежда не постыдила. И на то, что он надеялся, он в итоге увидел. Но дальше происходили другие события. В тот же день, 13 стих, да? В тот же день двое из них, то есть двое из учеников Христа, то есть те, которые слушали, которые были вместе, которые имели такую же веру, как Петр, как Иоанн, как Фома. То есть одни из них, двое учеников, они узнали все эти события, что происходили, и они решили, что, наверное, что-то не так. Давай пойдем по домам. Наверное, мы тратим время. Но они любили Иисуса. Они любили Христа. И вот они идут. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. Вот тут очень важно, что хоть они и, может быть, и разочаровались, хоть, может быть, вера начала угашать, но о чем они говорили? Они говорили о Христе. Они не болтали о своих разочарованиях, они не болтали о своем неверии, они говорили о Христе. Когда мы с вами сталкиваемся в такой ситуации, где-то безнадежной, перестаньте осуждать Господа Иисуса Христа своими неверными действиями. Говорите о Христе, о Его распятии, о Его жизни. Говорите о Нем. Говоря о Нем, произойдут какие-то вещи в нашей жизни, так как произошли в жизни этих учеников. И дальше мы читаем. «И разговаривали между собой о всех сих событиях», 15 стих, «и когда они разговаривали и рассуждали между собою». Вот еще один очень важный момент вам в наставлении. Они не просто разговаривали, они рассуждали. Рассуждения о Христе, они дают, знаете что? Сейчас вы узнаете что. Что дальше произошло? Когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус приблизился и пошел с ними. Понимаете, насколько нам надо не болтать лишнего, а говорить о Христе и рассуждать о Христе. Там, где Писание говорит, что Бог, Он где живет? Среди словословий своего народа. Но словословие – это не только песни. Словословие – это слова о Нем. И когда мы говорим о Нем, Иисус приходит. Иисус всегда становится, ну, третьим или четвертым, или пятым, неважно каким, но он становится в том обществе, где говорят о нем. И дальше Дух Святой знает, что нужно сделать. Где нужно, он закроет глаза, где нужно, он закроет рот, где нужно, он пошевелит твоим сердцем, мозгами. Он сделает все, что нужно ему. Твое дело – размышлять и рассуждать о Христе. Да? И в этот момент, что нужно было сделать, то Бог и сделал. Он закрыл ихние глаза на некоторое время. 16 стих. «Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» То есть, другими словами, весь Иерусалим знал, что происходит. Это не просто было распятие или казнь разбойников или еще кого-то, да? Весь Иерусалим знал. И весь Иерусалим меньше всего интересовали те два разбойника, которые висели рядом с Иисусом. Но весь Иерусалим знал Христа, знал Его дела и знал, что происходит сейчас с Ним. Наш мир. Все знают Христа. Но для кого-то Он просто пророк, для кого-то он другой религии, для кого-то он просто не знаю, за кого его, кто и за кого его принимает, за лжеца, за кого угодно, за богохульника, за что только мы не слышим о Христе. Да? Но знают его все. от буддистов, от мусульман и до атеистов. Все знают о нем. И Иисус говорит им, а что там произошло? Да, вот он центр событий, и он так мудро подходит к ним и говорит, а что произошло там в Иерусалиме? Почему он так ведет себя, Иисус? Потому что это его ученики, и они ему очень и очень небезразличны. Очень и очень небезразличны. И он находит к ним именно такой подход, чтобы вывести его из этого состояния. Потому что он понимает, что вот это состояние неверия, оно поработило их сердца. Это состояние разочарования, оно убило в них надежду. Здесь не надо видеть, что Иисус хитрил или Иисус поступил с болью о своих учениках, что они могут потеряться, что они могут куда-то уйти. Посмотрите, он не пошел сразу туда, где были все, потому что они были в единстве. Он нашел этих двух заблудших. Помните притчу об овцах? Когда все в единстве, он идет за одной. Не потому, что ему 100 недороги, потому что он знает, что эти 100, они держатся друг друга, как овцы ходят. Бок о бок. Только потерял, что никого не чувствует, сразу оборачивается. Где мой сосед? Так ли мы, как верующие, ведем себя? Потерял соседа, ну и отряд и не заметил потери бойца, да? Хорошо, идем дальше. И он и говорит им, о чем, что там происходило? И они говорят Иисусу, ну, что там происходило, это то, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. Понимаете, до какой степени разочарования и потери надежды вошли в сердце этих двух учеников? Они говорят, ты что, не слышал, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом? Вы знаете, что основное звание Иисуса Христа – это не пророк. Он Бог. Он Господь. И вот в этом большая ошибка учеников Христа. И сегодняшняя ошибка во многих верующих, что они, да, он был пророк. Я не забираю от Иисуса пророческие качества. Конечно, он приносил слово от Бога, и он был словом этим. Он был не просто пророком, он был величайшим пророком. Он был тем, кто это слово давал, кто его озвучивал. Он был сам Слово Божье. Но если мы откроем, не будем сейчас открывать, но если мы дома откроем книгу пророков Деяний, написано в одном из стихов, «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли», говорит апостол, обращаясь к людям. Кто это говорил, помните? Стефан, которого побили камнями. Он говорит, он уже тогда признавал, что Иисус был не пророк. У него была сильная вера у того Стефана, которого побили. И он уже смотрел и знал Иисуса, и говорил о нем уже не как о пророке. Он говорил, «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса. Он был Господь». И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, потом мы это откроем, сейчас не надо открывать, он говорил в своем послании, и говорит, который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Вы понимаете, как Павел учит церковь, наставляя? Он не говорит, что если бы не познали, то не распяли бы пророка, который был сильный в делах, как там они говорили, который был пророк, сильный и в деле, и в слове перед Богом и всем народом. Павел конкретно называет Иисуса Христа Господом, то есть Богом. А ученики приняли его как за пророка. Вот в чем была ошибка. Вот в чем была очень серьезная ошибка. Мы должны это понимать. Да, он был сильный в деле, он был сильный в слове перед Богом и перед всем народом, но он был Бог. Он был Бог. Иисус говорил. Надо было внимательно слушать его, когда он говорил: «Я без Отца ничего не делаю». Где Отец? Во мне. А где я? В Отце. Трудно понять, но надо верить. Если тебе трудно понять, надо верить. И когда ты веришь, то для тебя Иисус не пророк, для тебя Иисус Бог. И дальше они говорят, 20 стих. «Как предали его, то есть Иисуса Христа, первосвященники и начальники наши, для осуждения на смерть и распяли его». Вот что произошло. И дальше они говорят: «А мы надеялись». «А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив». Помните начало этого отрывка. Женщины пришли, что сделали ученики? Они не поверили. Петр побежал ко гробу, а двое учеников ушли в другой город. У того была надежда с верой, а у этих была надежда, но без веры. И вот написано: «А мы надеялись, и пошли некоторые из наших к гробу, и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им», Иисус говорит этим ученикам, говорит: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков», то есть Иисусу пришлось ученикам преподать опять учение от Моисея, всех пророков, чтобы у них родилась опять вера. То есть все, как говорится, сначала. Ну, он это сократил, сделал так, что они поняли очень коротко это все. «И приблизились они к тому селению, которое шли, и он показал им вид, сделал вид, что хочет идти дальше». То есть это не значит, что он тут уже хитрил. Он показал, что: «Извините, ребята, я вам рассказал, вам пора взращивать свою веру, а мне надо идти, меня ждут мои ученики». Ну, он так не сказал, я говорю мысли. И он показывает им, что мне надо идти, мне надо вас уже оставить и идти двигаться дальше. Но что делают ученики, которые услышали новый курс, чтобы поднять свою веру? Что-то их заинтриговало, что-то их притянуло ко Христу. И написано в 29 стих: «Но они удерживали его, говоря: „Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру“. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них». То есть они узнали его, а Иисус сказал: «До свидания, у меня есть еще другие ученики», и стал невидим для них. Мы вернемся к некоторым стихам еще по ходу по ходу возрождения нашей надежды и по ходу утверждения нашей надежды, нашей веры. Поэтому я не буду сейчас заострять внимание на этом, но я подведу вас к тому, чтобы мы приобрели ту надежду, которая именно утверждается верой. Для этого надо знать и о надежде с верой, и о надежде без веры. Мы должны это все знать, чтобы увидеть, как это все работает в нашей жизни. Аминь. В послании к римлянам апостол Павел в 5 главе с 1 по 5 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Чем мы оправданы? Верой. Оправдавшись пятью темами нашего семинара, познав, что такое вера, да, мы оправданы. И через Иисуса Христа, через Иисуса Христа, но верою нашей. Вы понимаете, если мы хоть что-то упустим, или Христа, или веру, ты не будешь оправдан. Через Иисуса Христа верою, которую мы приобрели, мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. То есть к надежде, что тебя привело? Вера. Вера, ну, Христос, понятно, мы все, мы бы тут не сидели, если мы в Него не верили. Но вера, она привела нас к надежде. И мы стоим и хвалимся надеждою. Потому что каждый из нас, я надеюсь, что каждый из нас уверен, что мы приобретем жизнь вечную. Если кто-то в это не верит, то вам нечего тратить время. Идите погуляйте. Но раз мы тут, значит, мы все надеемся и верим, что у нас есть жизнь вечная. Аминь. И мы хвалимся этой надеждой. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опыт. То есть наши скорби – это наши, это вот эти наши, это те не наши. Это все наши скорби. Иногда разочарования короткие приходят, иногда это наши скорби. Но это дает нам опытность, потому что мы все-таки остаемся в вере. Аминь. Если ты начинаешь колебаться в вере, включаем тема номер один, семинар о вере, и слушаем 5 частей проповеди. 5 проповедей, вернее. Терпение приносит опытность, а от опытности приходит надежда. А надежда, она не постыжает. Потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Смотрите, Павел говорит, благодаря вере, ну мы упустим серединку, и благодаря вере мы подошли к надежде. Там была цепь, связка, да? Ну, мы говорим коротко. Подошли к надежде. Надежда тебя не постыжает. И тут он говорил о вере, о надежде, и тут он говорит. Потому что любовь Божья излила сердца наши. Это подтверждение того, что нашу веру мы построили где? На любви. Помните, я коротко вспоминаю то, что было. Напоминаю, что фундамент нашей веры – любовь. На любви мы построили нашу веру. Теперь в нашей вере мы видим, как наша вера, она утверждает нашу надежду. И теперь я хочу, чтобы мы рассмотрели вот эти две модели надежды. Первая модель – это надежда без веры. И вторая модель надежды – это надежда, которая утвержденная верой. Мы должны узнать это, чтобы потом не путать, чтобы потом, когда мы что-то произойдет в нашей жизни, чтобы мы не сказали, как эти ученики, а мы надеялись. То есть, когда ты говоришь «я надеялся», это значит, что ты потерял свою надежду. Если ты потерял свою надежду, то где твоя вера? Если у тебя нет веры, то, значит, тебе не было на чем ее строить. А если тебе не на чем было строить веру твою, то какой ты верующий в Иисуса? Какой ты христианин? Значит, для тебя Он пророк. Значит, для тебя Он просто выходной день на Рождество и на Пасху. Вот кто для тебя Иисус Христос. Здесь надо иметь добрую совесть. Как все связано между собой. Здесь надо иметь чистое сердце и делать все, что чисто, честно, вернее, извините. Все, что честно надо делать. Да? Надо иметь здравый рассудок. Вы понимаете, о чем я говорю? На что я намекаю? Итак, две модели. Надежда без веры и надежда, утвержденная верой. Возвращаемся к Евангелию Луки, 24 глава, 25 стих, то, что мы читали. «Тогда Иисус сказал им, «О, несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Понимаете, Иисус говорит им, ученикам этим двум, «О, несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». То есть надежда без веры, она привела их к разочарованию. У них была очень слабая вера, или, может быть, не было, но они были разочарованы. А мы надеялись, а Иисус говорит, «О, вы несмысленные и медлительные сердцем». Они надеялись. Они говорили, а мы надеялись. Было, что Он есть Тот, 21 стих. А мы надеялись, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло, а Израиль не избавлен. То есть они надеялись на что? На свое видение. Для них приход Мессии, он был тем моментом, что они должны, что Израиль должен был избавлен от римского ига. Вот на что они надеялись. Это не надежда, это ихнее желание. Иногда мы свои желания в нашей вере выдаем за надежду. И потом это не сбывается, и мы говорим, наверное, я плохо молился, наверное, у меня слабая вера. Нет, ты просто не разобрался, какая у тебя была надежда. Понимаете? Не разочаровывайте сердце Бога своим неправильным отношением к вере, своим неправильным пониманием к надежде. Не разочаровывайте Бога своими неправильными мыслями. Разберись. Но при всем этом надежда этих учеников, она была истинной. Может, она была неправильной, но она была истинной надеждой. Они по-настоящему надеялись. Со всем сердцем они надеялись. Ихняя надежда, она не была ложной. Но она привела их к разочарованию. И привела она их к разочарованию только по той причине, что они не приняли Писание, то есть Слово Божье, с верой. Поэтому Иисусу пришлось разъяснять им от пророков, от Моисея через пророков Писание. Потому что знали они Писание? Знали. Надеялись? Надеялись. Понимаете? Иногда и мы знаем Писание, надеемся. Мы встречали множество, ну не множество, но некоторых пасторов, которые знают Писание. Которые знают Писание. Но они не принимают Писание с верой. То есть Слово Божье, с верой. Они не углубляются, они не познают истину в глубину этой истины. То есть Они были ученики Христа, и сегодня таких учеников множество, которые даже проповедуют Евангелие. Но они не принимают Писание с верой. И все происходит поверхностно. Поэтому, когда мы дошли к посланию евреям, 11 глава, 1 стих, когда мы до этого дошли, мы поняли, что не так все просто, не такое уж и простое это Писание. Мы поняли, что здесь заложена большая глубина, правильно или нет? Ну, может, вы не поняли. Можно я спрошу вас, вы поняли, что в этом Писании есть глубина? Поняли? Значит, вы приняли его верой, с верой. Не поверхностно, не просто в знании. Поэтому вера есть осуществление ожидаемое и уверенность в невидимом. Вера – осуществление ожидаемого, то есть то, что на что мы надеемся иметь. То, что мы надеемся иметь. Мы в этом уверены. Мы еще этого не имеем, мы этого не видим. Но мы уверены, что то, что мы надеемся, мы будем иметь. Другое дело, на что ты надеешься. Можно надеяться, что я сейчас надеюсь, что у меня через месяц будет новый автомобиль. И с моим финансовым состоянием я через месяц новый автомобиль не получу. Да? Значит, что? Значит, у меня надежда слабая? Или вера слабая? Нет, она была неправильная надежда. Потому что мне это Иисус не обещал, что у тебя будет новый автомобиль. Но то, что мне Иисус обещал, что у меня будут благословения, что я оправдан своей верою, и что надежда не постыдит, и что я буду иметь Царство Небесное, и что я буду не умру, но буду жить, и что я буду вечно жить с Иисусом Христом, здесь я уверен. Здесь моя надежда меня не подведет. Поэтому вера, она не приходит без надежды. Но когда приходит надежда без веры, то эта надежда, она не имеет никакой субстанции. То есть все, что, на что ты надеялся, чтобы оно осуществилось, оно не осуществилось. Почему? Потому что твоя вера, вернее, твоя надежда, она была без веры или с неправильной верой. Но так как мы все получили правильную веру благодаря последним пятью проповедям. Ты получил правильную веру? Что-то так неуверенно поднимаете руку. Наверное, надо повторить семинар. Поэтому наша вера, она и означает, что мы уверены в том, на что мы надеемся. Наша вера, которая есть осуществление ожидаемое и уверенность невидимого, она означает, что мы уверены в том, на что надеемся, и то, во что мы верим. Что если даже эти вещи мы не видим, то мы уверены, что они есть. И вот именно за такую веру Бог и любит тебя, Бог любит меня. За такую веру Бог возлюбил нашего праотца Авраама. За такую веру Он любил всех пророков и всех мужей Божьих, которых мы находим в Писании. Именно за такую веру, которые не просто говорили, вера – это осуществление ожидаемого, уверенности, а которые знали, что они говорят, когда они говорят это Писание. Когда они знали, что то, на что они надеются, они получат, даже если оно невидимое для ихних глаз. И вот за такую веру Бог будет благословлять и тебя, и меня. И именно за такую веру, дорогие мои. И мы знаем, что в мире ходит такое выражение: «Надежда умирает последней». Слышали такую фразу, да? Надежда умирает последняя. Это говорят люди, которые на что-то надеялись. Я не говорю о верующих сейчас, нет. Это люди, которые на что-то надеются в своей жизни, и то, на что они хотели или к чему они стремились, вдруг не получилось, не состоялось, разрушилось, и где-то что-то еще, ну, а вдруг? И они говорят, надежда умирает последней. Вот это «а вдруг» – это не присуще тем, у кого есть вера во Христа, то есть нам с вами. Наша надежда, она не имеет права на смерть. Надежда у верующего человека, у человека, который живет жизнью веры, у того человека надежда никогда не умирает. Знаете почему? Потому что он не надеется на всякие глупости. Он знает, на что он надеется. У него правильная вера, которая дает правильную надежду. Понимаете меня? Поэтому все, что мы сейчас говорили, все, что мы познавали, это теория или, можно сказать, теология. Но я хочу, чтобы мы начали делать практические выводы и практические шаги. Поэтому для этого, чтобы разобраться со всем этим и исправить в нашей жизни некоторые вещи, в нашей жизни веры, исправить, что нам надо? Надо узнать причины бесплодной нашей надежды. Нам надо узнать причины, когда мы делаем какие-то выводы, когда мы что-то делаем, осознаем, размышляем, открываются эти причины, и мы делаем правильные вещи или не так. То есть разобраться надо. Если у тебя борщ соленый, то какая в этом причина? Влюбился, да? Нет. Причина, что ты невнимательно посолил два раза или насыпал соли больше, чем надо. Но чтобы оправдать себя, хозяйка говорит, я так в тебя влюбилась, дорогой, что борщ соленый. Меня моя жена любит и борщ не пересаливает. И я уверен, что у вас так же происходит. Поэтому надо разобраться с причиной. Причина нашей бесплодной надежды. Не, понимаете, вот ученики Христа, они не разобрались. Они не разобрались с этим, с причинами. И они идут разочарованные. Слава Богу, хоть размышляли о Христе, размышляли о событиях. Иисус почувствовал, что это же мои ученики, и они еще не остыли. Я не дам им остыть, я не дам им умереть. И Он встречается им по дороге. И вот этим образно говоря, полуживым христианам Он зажигает ихнюю надежду. Но для нас с вами в научение, что наша надежда не всегда плодовита. Иногда мы идем и думаем, а я надеялся. Вот пришел я в эту церковь, я тут так надеялся, что меня поддержат, что меня тут будут любить, что меня будут тут боготворить. Только пришла сюда или пришел, да, а тут пастырь раз и кипятком меня как обдал. А я надеялся или я надеялась. Вот что значит неправильная надежда. Тебя обдали кипятком, аллилуйя, теперь я знаю, в чем моя проблема. А мы надеялись. Неправильная надежда. Иисус говорит им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Несмысленные. Кто такие несмысленные люди? Это люди, греческое слово, которое означает неразумный или безрассудный. Неразумный или безрассудный. Несмысленный человек. Неразумный или безрассудный. Поэтому первая причина бесплодной нашей надежды – это несмысленность. Это не я сказал, это этому учит Иисус. Поэтому он не просто так им говорит, он это говорит нам, чтобы мы, как последователи Иисуса Христа, как ученики Его, также не были несмысленными, как те ученики. Он говорит каждому из нас сегодня, у кого есть какие-то бесплодные надежды. Он говорит, ты несмысленный. Несмысленный. То есть человек, у которого есть недостаток или отсутствие понимания. Недостаток или отсутствие понимания. Несмысленные люди. Люди, у которых есть недостаток или отсутствие понимания. И я бы добавил, что это еще люди, у которых нету желания понимания. Желания понимать. Вот что значит несмысленность. И это первая причина бесплодной надежды. И вторая причина, которую показал Иисус в этих событиях и по отношению к этим ученикам, это медлительность сердца. Он говорит, несмысленные и медлительные сердцем. Кто такие медлительные сердцем? И что это вообще такое, медлительность сердца? Это нерешительность. Это выражение, которое мы читаем, медлительные сердцем, оно означает нерешительность. Вот какие бывают ученики Иисуса Христа. Люди, которые нерешительные. Понимаете, о чем я говорю? Нерешительность. Что такое нерешительность? Чтобы нам было более понятно, это, есть такое слово «отмороженные», да? Вот люди отмороженные. Вот им говоришь, проповедь ли, или беседа ли, и они вроде говорят «да, да», а сами думают себе о чем-то другом. У них есть свое мнение, свои устои. Они не хотят ничего менять в своей жизни, в своем понимании, в своей вере. Ничего не хотят менять. Они, это может оскорбительно, но это отмороженные люди. Еще их называют тормоза. Человек, который тормозит, да? Вот ему говоришь, а он, такой, как будто, как я не знаю, как. Встречались с такими? Кто с такими встречался? Встречались, да, но я не один такой, а то я думаю, может, вы не понимаете меня. Говоришь им, а они и согласны вроде бы, и такой умный вид делают. И еще тебя поддерживают, что-то в разговоре поддерживают тебя. Но они остаются такими, как есть. Прямыми, своеобразными, уверенными в своих пониманиях. Вот это ученики Христа, вот эти двое, которые шли. Иисус говорит, вы немножко тормознулись, ребята, в своем понимании. Неужели я не говорил, неужели я не учил вас? И Он их называет, вы медлительные сердцем, то есть вы затормозили. Вы затормозили в своей вере. Заморозилась ваша вера немножко. Надо ее разжечь, надо ее подогреть. Вот это две причины, которые открыл Иисус через этих учеников. Он открыл ее для нас с вами. Для нас с вами Он открыл эти две причины, чтобы мы не были несмысленными и чтобы мы не были медлительными сердцем. Понимаете? Иисус хочет, чтобы мы всегда двигались вперед. Мы не просто говорили, когда о вере, там был момент, когда мы идем от веры в веру. Остановился, сказал достаточно, все, упал. Все, ты пропал. Поэтому сам Иисус называет их несмысленными, то есть безумными, неразумными и безрассудными. И Он не боится им это сказать. Он не боится потерять друзей. Он не боится потерять авторитет в обществе. Он называет вещи своими именами. Поэтому надежда, которая не утвержденная верой, она приводит к бесплодной надежде, и в итоге это приводит каждого из нас, как и этих двух учеников, к разочарованию. Мы надеялись, что Он сделает. Тот ли был план Божий освободить только лишь Израиль от римлян? Нет, конечно. Божий план был, чтобы во все времена, во все поколения и ты, и я, и наши дети, и наши внуки, и будущие поколения до тех пор, пока не придет Иисус за Свою Церковь, чтобы мы все имели надежду, которая подкреплялась бы нашей верой. Поэтому очень важно сегодня приобрести ту веру, которую мы приобрели. Ты приобрел веру? Скажи своему ближнему: я приобрел веру. 5 проповедей. Еще раз говорю, надежда, неутвержденная верой, она приводит каждого из нас, приведет или приводит уже к бесплодной надежде, и отсюда приходит разочарование. Ничего не произойдет с тобой лучше или по-другому, чем то, что происходило с учениками Иисуса Христа. Понимаете? Ничего, мы ничем не лучше их. И все мы начинали с такой веры, и все мы начинали с такими надеждами, которые были у них. Когда ты пришел в церковь, твой первый приход, разве ты тогда помышлял, что Иисус для тебя приготовил небесное жилище? О чем ты помышлял? И какая у тебя была надежда? Что сейчас в семье будет порядок, с детьми будет порядок, в финансах будет порядок, со здоровьем будет порядок. У тебя были эти надежды или нет? У всех были. Но когда ты приобрел веру, ну, я не знаю, как у вас, но у меня, мне уже все равно, какое у меня здоровье. Я, конечно, забочусь о своем здоровье, но главная цель моя не здоровье. Главная цель моя – это там. Быть там, где Иисус. Так или нет? Поэтому не будьте несмысленными и медлительными сердцем. Хороший пример – для тебя это хороший пример? Для меня – да. Поэтому мы нашли причины бесплодной надежды. И дальше даю вам практический совет. Что нужно, чтобы выйти от разочарования к надежде, которая утвержденная верой? То есть выйти из той надежды, которая была без веры, или слабая вера, что для этого нужно, чтобы выйти к надежде, которая утвержденная верой? Два пункта. Что для этого нужно? Все просто. Для этого нужно откровение или учение, то есть изъяснение слова. Мы берем опять же этот же пример с учениками. Как Иисус их вывел из этого состояния? Он рассказал им Слово Божие. Истолковал, напомнил, открыл и показал, как и что и как. То есть первое, что нужно, чтобы выйти, это откровение и учение, то есть изъяснение Слова Божьего. Изъяснение Слова Божьего. Поэтому нам надо возобновлять наше учение по пятницам, где мы истолковываем и изъясняем Слово Божье. Каникулы заканчиваются, и начнем наши занятия с этой пятницы. А? Ура! Где салют? Начнем. Итак, откровение и учение, то есть изъяснение Слова Божьего. Не просто откровение, а именно откровение о Слове, как разъяснение Слова Божьего. Кто посещает это учение, прекрасно знаете, что Слово Божье, оно намного глубже, чем то, что мы только лишь читаем. Аминь. И особенно нужно иметь понимание о таких моментах в жизни, когда мы проходим через страдания, когда мы проходим через испытания, когда в нашей жизни что-то не сбывается или когда приходят какие-то тяжелые моменты в жизни. Я уверен, что у каждого из нас есть очень тяжелые моменты в жизни. Будь то финансовые, будь то, опять же, со здоровьем, да, или в отношениях. Но у каждого из нас есть тяжелые моменты. У кого нету тяжелых моментов в жизни? Вы можете поднять руку? Я у вас возьму консультацию сразу. Запишусь на прием к вам. У всех есть? Есть. В разной степени. Но есть они у всех. Поэтому особенно в такие моменты и о таких моментах нужно иметь особенное понимание, основанное на Слове Божьем. Иисус конкретно прочувствовал, что у учеников Его нет этого понимания. Понимаете? Он конкретно прочувствовал, что Он может их потерять. И им надо понять это. Поэтому, когда ты приходишь в церковь, когда ты приходишь на занятия, когда ты дома читаешь Библию, не читай ее быстро, лишь бы прочитать. Поразмышляй над этим. Что непонятно? Позвони брату, сестре, лидеру, пастору. Но разберись с этим. Утвердись в Слове Божьем. Получи определенные откровения. И увидим сейчас, что будет дальше, когда ты это все сделаешь. Иисус, Он разъясняет ученикам и говорит им в 26 стихе, 24 главе Евангелия от Луки. «Разве не должен был Мессия пройти через все эти страдания и затем войти в славу? Разве не должно было случиться то, что случилось? Если то, что случилось, должно было случиться, значит, вы невнимательно слушали». Значит, вы не то понимали, о чем я учил вас. Потому что, когда я учил, вы думали о рыбалке, о своих детях, о жене. Вы думали, как починить лодку свою, как сети починить свои. Ну, о чем ученики еще думали? Как отца похоронить? Да, помните все эти события? И вот мы иногда думаем так. Мы вроде сидим на проповеди, вроде сидим на служении, вроде слушаем советы братьев, сестер, а сами себе там, у меня там корова не доена, у меня свиньи не кормлены, у меня там это, у меня еще чего-то. А пастырь говорит, а мы ему киваем, да, да, а мыслями мы где-то там. Точно так были, в таком состоянии были ученики, а Иисус им говорит, разве не должно было произойти то, что я вам говорил и чему я вас учил? То, что предрекали пророки? Разве не надо было вам взрастить свою веру, которая была у нашего праотца Авраама? Каким образом вы стали дети Авраама, Исаака, Иакова? Каким образом? По вере. По вере. Это процесс, этот, ну, фамильный процесс, может быть, он физически где-то идет, да. Но Иисуса не интересует твоя фамилия, Авраам там, или Исаак, или Яков. Он смотрит на твою веру. Понимаете, Он смотрит на каждого из нас, и Он видит нас не Лиду, Люду, Ларису, там, Сашу, Артура. Он видит нас Иисуса Христа. Да, я согласен, раз мы все в этой церкви, раз мы члены церкви, то мы все великие. Потому что у вас пастырь великий. И вы все великие. Вот скажи своему ближнему, ты великий или великая. Но это будет неправильное утверждение, если мы не продолжим. Хоть мы и великие, но мы все Христовы. Скажи своему великому справа или слева, что ты еще и Христов ко всему. Тогда это будет правильное завершение. Потому что если мы великие, ну, не по фамилии, но мы Христовы. И не важно, какая у тебя фамилия. И не важно, сын ты Авраама, Исаака или Иакова, или сын ты Амоса, или Исаи, или Иеремии. Не важно. Если у тебя есть вера, ты сын Авраама, Исаака и Иакова. А если у тебя есть вера, у тебя есть надежда. Но помни, что надежда, она утверждена твоей верой. И таких любит Бог. Таких Он благословляет. Итак, поэтому первое, что мы должны сегодня сделать, это вернуться к нашим откровениям, к нашему учению изъяснению Слова Божьего, чтобы понимать Слово Божье. Не только буквально его значение, но и глубину познания премудрости Слова Божьего. И второе, вторая причина, не причина, а второе действие, что мы должны сделать, чтобы выйти от разочарования к надежде, которая утверждена верой, это наше желание познавать Божье Слово, то есть наша настойчивость, наше желание и наша настойчивость. Я говорю о настойчивости не как об упрямстве, а о настойчивости, что ты, если что-то не получилось, ты делаешь вторую попытку. Это характер Святого Духа. Потому что Бог тебя любит. Иисус мог бы и не настаивать на спасение этих двух учеников. Но Он пошел к ним. И Он пошел с ними. Мало того, что Он пошел с ними, откуда они ушли? Они ушли со своего собрания. Они ушли из этого общества, которые верили и любили Христа. И когда Он пришел к ним, и потом Он исчез, вы знаете, что с этими учениками произошло? Они вернулись в Иерусалим. Понимаете? Посещение Иисуса Христа. Иногда мы вот так ходим в церковь, но мысленно мы где-то там. Но когда мы приходим ко Христу, когда мы делаем все то, что нужно делать, приходит воскресенье, ты говоришь, нет, сегодня же воскресенье, как это я куда-то пойду? Как это я уйду от великих? Ну, я имею в виду от великих, от Христовых. Поэтому желание познавать Слово Божие и настойчивость. Не всегда у нас есть желание. Иногда наши заботы, или я бы быстрее сказал, суета, этого мира. Они лишают нас желания. Иногда суета настолько нас поглощает. Наши заботы о чем-то, о доме, о работе, о машине, о детях, о муже, о жене. Я при этом не говорю, что оставьте своего мужа или жену, или детей. Нет. И любите, и заботьтесь. Это все нормально, так должно быть. И слава Богу, что вы заботитесь об этом. Но, всегда говорю, есть приоритет. И не путайте, как говорится, Божий дар с яичницей. Есть то, что есть Божье, и есть то, что нужно делать на этой земле. Вы помните, как пророк Елисей, когда пришел к нему Илия и сказал, идем, Бог сказал, он же не бросил все и не пошел за Илией. Он сначала пошел и поцеловал отца и мать. Он сделал то, что нужно сделать. Он не спутал ни Божий дар с яичницей. Он поступил правильно. Мы иногда не способны так поступить. А, от Бога, все. В крайности впадаем. Дети в запустении, дом в запустении, муж некормленный. Рубашка не поутюжена. Да? Я знаю некоторые люди, и рубашка поутюжена, и галстук подбирается, и четко, все красиво. Итак, желание познавать Божье Слово и настойчивость. «И начав от Моисея», 27 стих Евангелия от Луки, «и начав от Моисея», вы представляете, «начав от Моисея», это сколько они не понимали и сколько всего они упустили. Что от Моисея, то есть от книги Бытия, они познавали, ходили в церковь, слушали проповеди, а пришло время, а им надо, начиная от Моисея, все по новой. А ученики, они сказали, да Иисус, у нас нет времени, мы спешим туда в Эммаус, нам надо пойти туда. Сейчас уже вечер, давай спать, мы устали, давай потом, в другой раз скажешь. А он от Моисея, как начал, и они только Только дай нам это слово. Иначе вот Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Во всем Писании, все, что говорили пророки об Иисусе Христе, Иисус им все это говорил. А в пророках, во всех книжках Библии, о, как много об нем говорится. Там, куда ни посмотри, там об Иисусе. Просто надо правильно изъяснять. А Иисус не мог неправильно изъяснить, да? И приблизились они, 28 стих, к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. То есть понимал, что они уже вроде бы приобрели веру. Извините, ребята, меня ждут ученики. И эти, которые уже начали верить, которые приобрели веру, они говорят, нет, мы тебя не отпустим, Господь. И Писание 29 стих говорит, но они удерживали его, говоря. Понимаешь, как нам надо удерживать Иисуса Христа? Ты приобрел веру? 5 проповедей слушал? Это не значит, что ты можешь уже идти дальше сам по себе. Держись за Иисуса теперь. И теперь тебе надо вернуться в то собрание, которое Иисус собирал 3 года, чтобы на основании этого собрания утвердить церковь свою, которая сегодня функционирует и которая приводит людей в Царство Божье. Нету другого пути. Нету другого пути приобрести Царство Божие и жизнь вечную, как только через церковь, потому что это из тела Христа. И они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. Да, все мы дети чего? Света, а не тьмы, правильно? День склонился к вечеру, а они говорят, останься с нами. Иногда мы попадаем в эту тьму и забываем сказать, Иисус, я во тьме, будь со мной. Сейчас я выпутаюсь, сейчас я тут, я вот тут переделаю, я пережду, я перетерплю, я еще что-то. Я посижу, послушаю, но я сделаю по-своему. Ты во тьме. Потому что ты не сказал Иисусу, останься со мной. Иисус никогда не придет к тебе для того, чтобы тебя увести, для того, чтобы разрушать церковь, для того, чтобы не созидать церковь. Никогда Иисус не приходит для этого. Когда Он приходит только для созидания и только для сплочения и для единства внутри церкви. И они удерживали Его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. Что делает Иисус? И он вошел и остался с ними. Понимаете? То же самое произойдет с тобой. Он войдет и останется с тобой. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Ну, в другом Евангелии написано, что когда он это делал, они увидели, что это он. То есть так, как преломлял Иисус, так никто не делал. И они поняли, что это был Иисус. И когда он лежал с ними, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. 31 стих. И тогда открылись у них глаза. Понимаешь, как просто? Ты вроде и ходишь годами в церковь, но твои глаза иногда закрыты. Но когда ты сказал Иисусу, останься со мной, я не отпущу тебя, пока не благословишь. Иисус будет тебе говорить, уже зашла заря, мне пора. А ты схватишься за него, и несмотря на боль в бедре, в спине, в голове, в сердце, где бы ни была твоя боль, ты скажешь, не отпущу, пока не благословишь. Что делает Иисус? Он остается с тобой, преломляет хлеб. Что такое он преломил хлеб? Это что означало? Он им показал, что вы есть часть тела моего, и я вас никогда не брошу. Что за вас заплачена дорогая цена, кровь моя. И у них открылись глаза. То есть открылись глаза, духовные глаза, когда открываются, это значит, твоя вера приобретает надежду. А надежда утверждается твоей верой. Вот что значит открылись глаза у них. И он стал невидим для них. Почему он стал невидим для них? Потому что в тот момент они дошли до того момента, когда они, ну, образно говоря, открыли послание к евреям, 11 глава и 1 стих. То есть они созрели до осуществления ожидаемого, и уверенность не видим, тогда Иисус заставляет. Понимаете, как важно приобрести веру, которая утверждает нашу надежду? Не будет надежды, вера разрушится. Не будет веры, не приобретешь надежду. А раз нету веры, надежды, как мы уже говорили, значит и любви нету. А раз нету любви, ну ты просто ходишь в церковь. Просто. Ну, на всякий случай. А вдруг то, что говорит пастырь, правда? А вдруг? Ну, если это правда, тогда я буду спасен. Выгода такая, да? Корысть. Ну, что я не могу 2 часа потратить на посещение? Богу не нужна такая вера. Богу не нужна такая вера. Поэтому я не заставляю никого ходить. Мы едем в отпуск. Куда бы мы ни ехали, пусть Бог вас и там бережет, хранит вас. Дело не в том, что ты пропустил собрание, а дело в том, насколько ты утвержден в своей вере и насколько твоя вера, насколько твоя надежда была утверждена твоей верой. Понимаете? И когда твоя надежда утверждена верой, тогда ты можешь смело сказать: «Моя надежда, она не постыдит меня». То есть я не буду краснеть за свою надежду, потому что я уверен в том, моя вера – это осуществление ожидаемо, и я уверен в том, что я пока не вижу, но оно существует для меня. Вот что есть вера по-настоящему. И вот что есть вера, которая утверждает нашу надежду. Аминь. Аминь.